Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Обращаем внимание, конечно, на заявление, которое сейчас опубликовано на лентах информационных агентств с пометкой «Срочно» о том, что Россия приветствует решение ВАДА о восстановлении статуса РУСАДА. Это заявление «Голодец». Ну, таким образом, мы понимаем, что наше антидопинговое агентство возвращается к работе. Возможно, это приведет и к реабилитации наших спортсменов и всего нашего спорта. Но посмотрим. Возможно, к этой теме мы вернемся чуть позже в рамках нашего информационного канала. Сейчас идем по другим новостям. «Коммерсант» рассказал о новых видах автомобильных номеров. У госномеров в соответствии с приказом Росстандарта поменяются размеры формы. Например, знаки на мопедах станут поменьше. Номера на японских праворульных машинах будут больше напоминать квадрат. Согласно утвержденному Росстандартом приказу, в России с 1 января следующего года будет действовать уже новый ГОСТ – знаки государственные регистрационные транспортных средств. Ознакомиться с соответствующим документом удалось изданию «Коммерсант». Подобная инициатива, как отмечает издание, разрабатывалась еще с 2016 года. Ну и идею об утверждении нового стандарта тогда выдвинул научный центр безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел. Ну и сейчас с нами на связи Андрей Орел, координатор общественного проекта «Движение». Андрей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Первая мысль, которая у меня возникла, когда я увидел эту новость, это камеры фото-видеофиксации, потому что они-то сейчас стандартизированы под вот те номера, которые у нас сейчас в ГОСТах прописаны.
Ну, на самом деле, мысль правильная, немножко неправильно вы ее развили. Дело в том, что сейчас, если мы берем какие-нибудь эксклюзивные мотоциклы спортивные, да, спорты, либо мы берем машины американцы или японцы с нестандартными местами для номеров, то вот как раз их-то наши камеры и не видят, потому что либо они там изогнуты каким-то причудливым способом, чтобы хоть как-то закрепить на автомобиле, либо если это спорт, то он под крылом размещается, там мотоцикл номер, который вообще камера не видит. Поэтому я тут как раз думаю, что как раз для камер-то это все и делается, чтобы было стандартное место, чтобы была считываемость, скажем так, если это нарушитель, да, собственно, этого номера, то есть как раз для того, чтобы его было видно и было понятно, то есть прописать алгоритм для камеры как бы проще, чем заставить каких-нибудь японцев или американцев повесить читаемый нормальный номер, никакой не скрученный, не перекрученный там, и так далее.
То есть, полагаете, это делается для того, чтобы как раз эти машины было проще идентифицировать? Я почему об этом спрашиваю? Потому что, ну, на Дальнем Востоке квадратные номера еще как-то встречались, и их очень рекомендовали в качестве как раз оберега от камер фото-видеофиксации. Говорили, ну, они все равно не считывают, они под этот формат не заточены.
Да нет, я думаю, что как раз переписать программу, чтобы она считывала и квадратные номера, и те, которые сейчас, и прямоугольные, тогда это не проблема. А вот проблема сейчас, что они не считывают. То есть номер, я еще раз повторюсь, перекручен и стоит в нестандартном месте, и может под неправильным углом стоять, что камера его не видит. Как раз это конечно, не сказал, что это какая-то проблема, да, масштаба целой страны, да, но какой-то процент этих машин есть, которых не видит камера, и, видимо, за них тоже решили взяться.
Зачем для спортивных автомобилей отдельные номера, для раритетных автомобилей отдельные номера, для мопедов, для мотоциклов? Вот это к чему это все?
На самом деле, про раритетные автомобили я согласен 100%, хотя раритетным автомобилям почетнее быть на своих, на стандартных, на черных номерах, или на тех, на которых они родились, скажем так, да. Но вот за защиту раритетов скажу, что сейчас их, конечно, не очень балуют, скажем так, и хотят запретить въезд по экологическому классу, и получается, что раритеты вообще не будут въезжать. Ну, и, в общем, очень много препонов им ставят, хотя, ну, люди, которые занимаются этими машинами, они, конечно, энтузиасты, и там свои деньги вкладывают в последние железки ржавые. Вот. А зачем им номера? Ну, как бы, чтобы было понятно, чтобы, может быть, какие-то, опять же, послабления можно было сделать именно как бы для таких... Для таких машин, для таких номеров. По поводу паспортов, я думаю, что все-таки идет все к тому, что на машинах с большим объемом двигателя, с большими лошадями, все-таки нужны, ну, это мое личное мнение, нужны отдельные права, потому что это специфические машины, которые действительно могут натворить больших дел на дороге, и на них надо отдельную категорию. Может быть, идет все к тому, что сначала сделают такие, скажем так, специальные номера, а потом будут приводить все это к тому, что это будет какая-то отдельная категория в их правах.
Ага, то есть все идет к такой дифференциации и
да, ну, автотранспорт, это на самом и мототранспорт. Правильно. Да, это на самом деле правильно, потому что ну, не любой там, человек, который в лучшем случае прошел автошколу, да, а то и купил как бы права, он не умеет, он не должен садиться за машину с большим объемом двигателя, который у которого специфическая и манера вождения, и торможение, то есть все, там все специфическое. То есть человек должен получать специальное образование для того, чтобы таких машин кататься.
Тут наши слушатели уже интересуются, а чипы в них будут? Ну, потому что разговоры об этом тоже велись. Да, и сейчас хочется понять, это как-то в ГОСТах нужно прописывать или уже нет необходимости?
Ну, пока нет необходимости, потому что достаточно неплохо считывают и камеры такие. Специально никак не закрываете, ничем специально не наносите на номера никаких защитных историй, то, в принципе, номера считываются достаточно неплохо. И, то есть уже коррекции прошли, уже и программное обеспечение подтянулось. То есть, нет, такой проблемы пока нет. Вот я бы, вот, если был бы на месте нашего ГИБДД или там ТДД, я бы не... Ну, это ни к чему сейчас. На данный момент это прям вот и так хорошие сборы, хорошее считывание, просматривание. Камеры достаточно хорошие стоят, так что нужды нет.
Спасибо. Это был Андрей Орел, координатор общественного проекта движения. Сейчас несколько вопросов к нашей аудитории. Андрей предполагает, что это первый шаг к более... такой, к более дифференцированному, если хотите, подходу по отношению к автомототранспорту, было бы правильнее, чтобы были и отдельные категории водительских удостоверений для тех людей, которые садятся, например, на спорткары или на спортбайки, но ровно потому, что это уже, ну, по сути, другие транспортные средства с другой, ну, не могу сказать физикой, но с другими возможностями. Насколько это было бы верно, насколько вот такой подход вы бы приветствовали? Несколько комментариев приму. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, если тут, как вы говорите, идет дифференциация, тогда до кучи нужны специальные номера для электромобилей. Тоже отдельный класс машин.
А они-то почему?
Как почему? Экологический стандарт. Самый лучший.
Ну, они же не отличаются на дороге от стандартного автомобиля по своему поведению.
Ну, вот эксперт, вы слышали, что он говорил? Говорил там про лошадиные силы и прочее. Ну, это немножко другой вид транспорта, поэтому лучше для него и отдельные номера.
Хорошо, но тогда вы приветствуете эту дифференциацию или скорее не понимаете?
Да мне без разницы, сделают так, сделают.
Хорошо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
По поводу всех этих номеров, мне кажется, что это просто очередное придумывание всяких бюрократических штучек. Лучше бы отменили налог на лошадиные силы, потому что у многих людей эти спорткары стоят, они на них выезжают раз в год, на час. А люди на раздолбанных газелях и жигулях колесят круглые сутки. Так от кого больше нагрузка на дорогу-то идет?
Но это выбор самого человека, если он покупает машину, на которой не ездит. Ну, в этом...
Не, ну а почему тогда он должен за нее платить налог?
Это его выбор. Если ему не нужен спорткар, который просто простаивает в гараже, ну тогда продай его. В конце концов, купи себе, я не знаю, Гетц и езди на нем.
Ну, хорошо, но почему нужно платить налог? Тогда пусть чиновники ездят на машинах, у которых до 200 лошадиных сил мощность. За них кто платит налог? Мы с вами.
Не, ну, слушайте, ну, правда, выбор человека. Он покупает машину, хотя знает, что за нее высокий налог, потому что у нее много лошадиных сил, потому что она, зараза, мощная. И она дорогая, в конце концов. Это его выбор. Он хочет это делать. Он хочет обладать таким автомобилем. Возможно, ему нужно будет даже получать отдельную категорию теперь водительских удостоверений в перспективе в какой-нибудь, если эта дифференциация будет введена. Кстати, как бы вы ответили, нужна она или нет?
Я считаю, что она не нужна, это лишняя бюрократия, опять куча всяких бумажек, пересдавать права заставят людей опять ходить сдавать, в общем, черти чего. Я, честно говоря, не понимаю, для чего это нужно. По-моему, всегда было проще, чем проще, тем лучше.
Ей спасибо, принимается. Ну, еще один комментарий успею принять, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Виктор, Москва.
Да, Виктор. Значит,
смотрите, начиная по объему машин, я с армии водил грузовики. Там объем, будь здоров. Можно навредить так, что, как говорят, мама не горюй.
Будь здоров, все мама зависит. Не горюй, да. Все сложилось.
Да, да. Все зависит от людей, кто за рулем и возраст. Вот возраст ограничить можно, но какие-то специальные права там, и это и так усложнили сейчас рукоятка и автомат. У меня жена в ГАИ сейчас сдает 5 раз экзамен, потому что задают такой вопрос, угол, градус рулевого, люфт рулевого колеса. Зачем женщине или девушке такие вопросы? Сейчас машины столь совершенны и столь сложны, что такие вопросы даже, то есть это бюрократия, это просто лишние бумаги, лишние усложнения жизни людям.
Вот я искренне это не понимаю, слушайте, но вот есть некие правила, что тот человек, который садится за руль, и вот он выезжает, он примерно хотя бы должен догадываться, он имеет право сейчас выезжать на машине или нет. И вот если у него люфт, зараза, большой, то он должен понимать прекрасно, что, наверное, выезжать на дорогу нельзя, поскольку это уже есть нарушение правил дорожного движения. А ответ на этот вопрос – 10 градусов. Я до сих пор помню. 10 градусов максимально допустимый люфт.
Ну, вы понимаете, опять же, машины, я согласен, подразделяются, срок выпуска, год выпуска, да, то есть я понимаю, если это «Жигули», если это, есть же иномарки, которые вообще там люфт, нету люфта,
нету,
там,
нету, новые машины, да.
Новые. Нету, новые, там, дорогостоящие иномарки, допустим.
Нисколько не спорю, то есть вы полагаете, это лишнее все?
Усложнение, это лишнее. Я думаю, что, да, надо ограничить наши дороги от выезда, допустим, старых-старых ржавых машин, которые уже по годам просто не соответствуют требованиям безопасности дорожного движения. Это, в частности, я не буду говорить, там, «Газели», там, всякие, там, «Жигули», у которых колеса отваливаются на ходу. Да, вот это, да, это надо подкорректировать немножко, опять же, немножко.
Есть.
В каждой ситуации, да, есть свои исключения.
Спасибо. Спасибо за ваше суждение, просто мы сейчас уже перебираем по времени, поэтому нужно идти дальше, а мы идем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
К концу декабря 2023 года в России должна появиться инфраструктура для цифрового профиля, единой платформы, которая обеспечит обмен информацией между государством, гражданами, организациями, в том числе коммерческими. Это следует из проекта паспорта национальной программы «Цифровая экономика», одобренного правительством еще 17 сентября. В качестве потенциальных исполнителей в документе указаны Минкомсвязь, Банк России, ПАО «Ростелеком» и аналитический центр при правительстве Российской Федерации. О разработке системы цифровых профилей в июне рассказал это тогда первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. Цифровой профиль – это один из ключевых элементов цифровой инфраструктуры. Министерство цифрового развития и Банк России уже начали концептуальную подготовку к ее созданию, говорила она. Технологии, которые лягут в его основу, обеспечат простой, быстрый, легальный обмен данными между потребителями и поставщиками данных с использованием единого технологического ID и позволят управлять цифровыми согласиями граждан на обмен информацией. авиации. Когда появится профиль и как он будет работать, Скоробогатова тогда не уточняла. Ну и собеседник РБК, знакомый с ходом работы над системой, рассказал, что обсуждается создание метапрофиля гражданина. Это данные о человеке, которые хранятся в виде ссылок на юридически значимые записи в электронных госреестрах, например, на данные о недвижимости или налогах. Ну и внедрение цифрового профиля должно происходить поэтапно по мере перевода всех госуслуг на реестровую модель с обеспечением юридической значимости электронных госреестров взамен бумажных свидетельств, отметил источник. С нами на связи Эльдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com, аналитик рынка телекоммуникаций. Эльдар, здравствуйте.
Да, добрый день.
Инфраструктура для цифрового профиля гражданина РФ к 2023 году выглядит реально, ну, с вашей экспертной точки зрения?
Вы знаете, я думаю, что да, это вполне реально. Более того, Россия сегодня, как ни странно, это малоизвестный факт, является одной из лидирующих стран по созданию инфраструктуры будущего. В частности, вот таких простых вещей, когда метапрофиль гражданина появляется. Сегодня по количеству данных, которые мы имеем на каждого гражданина и как они соединены, мы, наверное, одна из первых стран в мире. И это хорошо.
То есть уже сейчас вот эта информация о нас, она объединена в некие системы, получается, и цифровой профиль или метапрофиль уже фактически существует. Чего не хватает тогда?
Он существует весьма в кривом виде, скажем так, разрозненные базы, но нет вот именно общего метапрофиля на уровне государства разных ведомств. Тут основная задача – это защита ваших приватных данных. Потому что одно дело, когда вы обращаетесь в многофункциональный центр, вам нужно получить жировку за квартиру, другое дело, если в этом центре видят ваши медицинские анализы и что с вами происходит. Разграничение доступа, разные уровни доступа к таким данным, они критичны для людей, потому что можно будет посмотреть, что, чем вы обладаете, чем вы живете и прочее-прочее. Здесь именно основа системы, разграничение данных по разным министерствам и ведомствам, поликлиникам и тому подобное, и второе – защита этих данных. Именно вот вокруг этого будет идти основная работа, а не то, какие данные туда положить. Данные это сегодня уже есть.
Вот я ровно об этом и подумал, просто как вот этот уровень доступа в принципе возможно развести, потому что если мы собираем единый цифровой образ гражданина, то там будет, ну, вся информация о нем.
Ну, фактически доступ ко всей информации будут иметь крайне ограниченное число служб, сам гражданин в личном кабинете. Но если вы обращаетесь в поликлинику, поликлиника может видеть, по сути, ваши анализы, то, куда вы обращались, какие врачи вас лечили, вашу кредитную и страховую историю в каком-то виде, если вам нужны платные процедуры, например. Но они не могут видеть информацию, каким автомобилем вы владеете, как вы платите налоги и прочее-прочее. То есть это единая система, которая будет учитывать много вещей, связанных с нашей жизнью. И, с одной стороны, жизнь станет прозрачнее для государства и для нас. С другой стороны, конечно, люди, которые уклоняются от уплаты налогов, прячут какие-то активы. Вот для них жизнь станет крайне затрудненные, потому что делать это с каждым годом будет все сложнее и сложнее.
Это неизбежно или вопрос еще, что называется, обсуждается?
Нет, это не обсуждается вопрос, это неизбежность. Вопрос, кто будет конкретно реализовывать на практике это. То есть параметры того, как это будет делаться. Но это произойдет в ближайшие несколько лет. Более того, это даст экономике, как ни странно, порядка нескольких триллионов рублей за несколько лет добавленной стоимости, просто из тени выйдут очень многие активы. Их не будет возможно скрывать, как это делают сейчас многие.
Но я думаю, что даже во власти не все обрадуются такой прозрачности и открытости, и поэтому, ну, я предположу, что будет некое лобби, которое будет противиться этому. Или...
Вы знаете, с точки зрения чиновников, тут такая ситуация очень сложная для них. Для нечистоплотных чиновников, скажем так. Они не могут публично торпедировать эту инициативу, потому что фактически они возникнет вопрос, почему они это делают. А объяснить это будет невозможно. И де-факто то, что мы сейчас видим, вот этот и следующий год, это последние годы, когда мы наблюдаем более-менее заметное бегство капитала из России, дальше это будет сделать невозможно. То есть, по сути, вот эта цифровая прозрачность, она дает новое измерение, когда выводить деньги из страны будет банально просто невыгодно. Придется играть по правилам. Ну, большинство, опять-таки.
Выводить деньги из страны, уходить от уплаты налогов, получать зарплату в конверте. Получается, что вот это практически уже будет сделать невозможно.
Ну, фактически, да. Кто-то назовет это полицейским государством, но, на мой взгляд, весь мир идет к этому. И это просто игра по неким правилам, установленным государством. Эти правила можно будет менять с точки зрения населения, если они работают неправильно. Но это бездушные машины, это компьютеры, и они будут просто, не субъективно считать. Если вы должны заплатить те или иные налоги, вы будете их платить. Если вы не должны этого делать, вы не будете этого делать. Все очень просто.
Не стирается ли грань между вот личным пространством, личной жизнью гражданина и вот той самой цифровой личностью?
Вы знаете, наверное, не стирается, потому что все-таки мы – это не совокупность того, чем мы владеем, что мы в справках. Ну, давайте поговорим про Набокова, как великого русского писателя, наверное, в аспекте. Он же имел какие-то справки о том, где он жил, паспорта, еще что-то. Вот если прочитать эти справки, образ человека у нас, конечно же, не сложится. Он совершенно другой. Но о каких-то аспектах его жизни, наверное, будет интересно из этих справок узнать. То же самое, это канцелярщина, она не дает представления ни о человеке, ни о том, чем он живет.
Но все крупные покупки, я так понимаю, там тоже должны будут как-то учитываться?
Конечно. Ну, то есть, по сути, сегодня уже это работает с Европой. Очень многие люди удивляются, когда покупают дорогие часы, сумку или что-то еще в ряде европейских стран, прилетают в Россию. И на таможне конкретно их выдергивают из толпы и просят показать покупку, а после этого еще и заплатить 30% пошлину.
Я тогда не очень понимаю. Вот просто несколько справок, плюс еще несколько вот этих чеков о каких-то покупках, плюс еще информация там из банка и прочее. И все, и человек уже, ну, насквозь виден. Все его устремления, все его желания, и здесь вот личного пространства как будто совсем не остается.
Ну, смотрите, как бы тот же вопрос личного пространства, он дискуссионный очень. Нужно ли оно вам, и что значит для вас конкретно личное пространство? Дома вы сможете делать все, что угодно. Никто вам ничего не скажет, и никто не сможет эти данные использовать каким-то образом
против вас. Если вы, конечно, не покупаете что-то через интернет, вот сидя как раз дома, а скорее всего вы будете покупать.
Ну, конечно, мы будем покупать большую часть товаров через интернет, но вопрос в том, что в реальности это не будет настолько сложно.
Хорошо, спасибо. Ну и, Александр, если позволите, задает вам вопрос, наш слушатель. Если не сложно, вопрос Эльдару Муртазину. Метапрофиль – это не реанимация в БОЗе почившего проекта УЭК, универсальная электронная карта, которая, как планировалось, должна была заменить все бумажные документы гражданина?
Ну, параллели очевидные. Вообще, на самом деле, это уже 4-й или 5-й проект, который пытаются создать таким образом. Просто шансов на создание сейчас намного больше, чем было раньше. Но, ну, это, по-моему, 5-й уже проект по счету. То есть таких проектов планировалось много. Да, можно сказать, что предыдущие проекты не состоялись по ряду технических причин. Неготовности тех же чиновников, например, власти. Но то, что они состоятся, однозначно так, потому что на самом верху хотят сделать страну максимально прозрачной. Для этого, если вы посмотрите на то, что вводится для бизнеса, для жителей, эта максимальная прозрачность не просто декларируется, она достигается на практике.
Спасибо. Это был Эльдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com, аналитик рынка телекоммуникации о нашем недалеком будущем. Один комментарий нашего слушателя, и пойдем уже слушать новости. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, не так все про нас знают. Вот года два был налоговый, она только первые буквы фамилии начала набирать, там все сразу вылезло, все данные. Кто, чего, откуда и зачем. Это по поводу машины было, что вот сейчас в течение 3 лет нельзя продавать.
Это вас пугает или обнадеживает? Ну, по крайней мере, не нужно
справиться. А что пугает, они все знают, уже все. Что скрывать-то, и так все знают.
Спасибо, принимается. Социальные сети, пожалуйста, информация из налоговой, плюс чеки, плюс вся остальная информация, теперь еще и о здоровье, будет в этой базе данных. Ну, все, сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Правительство резко увеличит расходы на мотивацию госслужащих. Расходы на материальную мотивацию чиновников в 2019-2021 годах могут превысить 630 миллиардов рублей. Это следует из проекта федерального бюджета. С 2020 года планируется увеличение постоянной части денежного содержания госслужащих. Это зарплата, а есть еще та самая мотивировочная часть. Проект бюджета будет рассматриваться 20 сентября на заседании правительства, то есть уже должны были рассмотреть, в том числе предлагается зарезервировать 375 миллионов рублей в 2019 году на стимулирование федеральных госслужащих, участвующих в реализации НАЦ и федеральных проектов, национальные проекты, их 12, организованные в рамках майского указа президента о стратегических задачах до 2024 года. Те 493 миллиарда рублей, которые закладываются на 2020-2021 годы, предполагается использовать на поэтапное увеличение гарантированной части денежного содержания, материальное стимулирование, а также пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих. Это все следует из проекта бюджет. Выглядит как борьба за престиж государственной службы. По крайней мере, такая задача была поставлена президентом. Ну и сейчас зашли с материальной стороны, прежде всего, вот именно к престижу. Престижу госслужбы. С нами на связи Александр Турчинов, профессор кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько вот сейчас государственные служащие действительно нуждаются в мотивации какой-то дополнительной?
Ну, поскольку будут стоять достаточно серьезные задачи в рамках дальнейшего развития социально-экономического страны, которые поставлены в майском указе президента, то, естественно, должны быть какие-то и новые подходы к тому, чтобы стимулировать и повышать эффективность государственного аппарата, в том числе государственных служащих. Потому что, ну, как говорят, на старой упряжке особо далеко не уедешь, если новые задачи совершенно имеют качественное отличие. Вот поэтому здесь, по-моему, особо-то удивляться не нужно. Почему? Потому что многие министерства сегодня переходят на проектный принцип управления. А проектный принцип управления предполагает немножко другие схемы мотивации и стимулирования государственных служащих. Надо, во-первых, иметь очень хороших профессионалов, а любой профессионал стоит дорого. Надо иметь достаточно серьезную степень оценки результатов, то есть достигаемые цели, ну и, естественно, достаточно ответственных людей. Поэтому, на мой взгляд, цифры, они вроде, если их сложить за 3 года, она действительно такая достаточно внушительная, но если ее разбить на те составляющие, о которых идет речь, это и должностной оклад, это и пенсионное обеспечение, то в этом я бы не заметил такого серьезного скачка, скажем, повышения денежного содержания государственных служащих.
На кого стоит обратить внимание, или, по вашему мнению, обратят внимание? На низовое звено или на кого?
Вы знаете, все-таки в проектном принципе подбирается определенная группа людей, которая должна соответствовать сложности тех задач, которые стоят перед тем или иным министерством. Uh-huh. Вот. И здесь независимо от того, на какой ты должности, если ты профессионал, если ты умеешь это делать и лучше делаешь других, то, наверное, этот принцип должен войти в работу как основополагающий при том, кого стимулировать и кому платить.
Ну и важное уточнение. Все-таки это нужно для чего? Для того, чтобы мотивировать тех сотрудников, которые сейчас на государственной службе, или для того, чтобы привлечь тех, кто действительно необходим?
Я думаю, что будут и те, и другие, потому что нужно вливать и свежую кровь, которая могла бы немножко привносить новации в саму практику управления, особенно проектный принцип. Ведь мы к проектному принципу переходим, ну, буквально последние год-полтора. Вот. И хотя в бизнесе проектный принцип управления уже во многих структурах давно отработан. Поэтому, если привлекать хороших специалистов из бизнеса, то, естественно, на тех окладах, которые сегодня есть в тех же сопоставимых должностях по госслужащим и в бизнесе, они, конечно, разнятся. И поэтому не каждый пойдет в госслужбу для того, чтобы, ну, скажем так, рвать на себе тельняшку, бить себя в грудь и готов тут рвать и метать, и делать все как положено.
Хорошо. Вот то, о чем мы говорим, это некие пряники. А что с кнутами?
С кнутами это прежде всего ответственность. Ответственность, но вот здесь-то как раз, на мой взгляд, и есть слабое звено, потому что надо еще уметь иметь механизмы контроля качества того, что может быть. Потому что кто-то должен проверять и текущее положение дел, то есть технологически, как это развивается проект, кто-то должен проверять и в конечном итоге механизмы контроля качества получения результата. Ведь можно получить результат, затратив огромные ресурсы, а можно получить результат, затратив минимальные ресурсы, но результат получится хороший. Вот это у нас всегда страдало. Я думаю, что вот если не будет отлажен механизм оценки качества работы, вот, то может все сработать вхолостую.
Спасибо. Это был Александр Турчинов, профессор кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления. Позвольте, я быстрое голосование проведу, потому что, ну, здесь, например, уже пишет 251-й, что госслужба и сейчас считается престижной. Вот не соглашусь. Если мы говорим о каком-то самом высшем звене, то, возможно, все смотрят на уровень министра, замминистра и считают, что это по-настоящему престижно, потому что смотрите, что они себе позволяют. Но если мы говорим о каком-то среднем звене или низовом звене, то это обычно работа вне каких-то норм и графиков, то это невысокая заработная плата, причем она на уровне средней по региону обычно где-то держится. Ну, и назвать это престижной, я бы не рискнул, не знаю. Вот те мои знакомые, которые сталкиваются с государственной службой, они предпочитают не выходить напрямую работать в госслужбу, куда-то идти, а предпочитают работать, ну как, на аутсорсинге, то есть консалтинг некий. Это гораздо выгоднее случается. Но вот по вашему мнению, государственная служба не нуждается в дополнительном стимулировании, она и сегодня довольно престижная. Это 134, 21, 35. Вы считаете, что да, действительно, госслужба недостаточно престижна, поэтому нужно поднимать ее статус для того, чтобы подтягивались лучшие кадры. Это было бы правильно, но при условии, конечно, что там и будет и ответственность. Это 134, 21, 36. Да, нужно подтягивать престиж госслужбы. Это 134, 21, 36. Она и сейчас достаточно престижна. 134, 21, 35. Нет, подтягивать престиж госслужбы необходимо. Это 134, 21, 36. Наше голосование началось. Несколько звонков приму. 7373-94,8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Володя.
Да.
Михаил.
Да, Михаил.
Я вам скажу так, что вы перечисляли, забыли бонусы, которые они получают. И забыли то, что они, у них особое пенсионное обеспечение.
Какие бонусы они получают?
Ну, вот. Ну как, у них очень много. Они скрытые бонусы, понимаете, получают. Вплоть до того, что там отдых там и прочее, понимаете, оплачиваемые. Ну, такой, как бы. Ну. В общем, есть там бонус, понимаете. И послушайте, закон, отдельный закон у них по государственным пенсиям, понимаете.
Предположим.
То есть, они есть трудовые пенсии закона, а есть закон о государственных пенсиях, они по другому закону получают.
Предположим, есть человек, который работает...
И вот разговоры, так, которые идут сейчас о том, что возраст повысит, он идет разговор о трудовых пенсиях, понимаете, а вот и они-то остались за скобками. Вот в чем дело.
Секунду, я вам конкретный пример могу привести. Человек, который работает вот в одном из московских департаментов, пашет как лошадь, получает свои 55 тысяч, семью не видит. Но я не завидую ему совсем.
Ну... Володь, ну вот вы не завидуете, да? Вот если бы ему было плохо, он оттуда бы ушел, понимаете?
А он надеется
вот он
на рост.
Говорит, понимаете?
Он надеется на рост. Он надеется на рост. Он рассчитывает на то, что вечно это продолжаться не будет. Рано или поздно он вырастет и пойдет дальше по карьерной лестнице.
Правильно,
да.
Правильно. Значит, он видит какие-то для себя там плюсы, понимаете? Ну вот зря вы, не надо так их просто принимать.
Жалеть не надо. Не надо их жалеть. Это и так достаточно престижно. Ну, давайте еще один комментарий. 7373948. Слушаем вас внимательно сейчас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей. Раньше был на госслужбе. Алло.
Да-да-да, мы слушаем как раз.
Раньше был на госслужбе. В принципе, прошел всю линейку как бы должностей снизу до начальника центрального аппарата отдела. Но по поводу того, что там большие зарплаты и все так хорошо, как бы, это сомнительно, потому что как бы это иллюзия. Но, поэтому, а то, что нужно повышать низовому звену, это факт, потому что есть даже сейчас службы, где зарплата, грубо говоря, у человека получается на низшей стадии, там, специалиста-эксперта, 10 тысяч рублей, 10-14 тысяч рублей, что даже ниже прожиточного минимума.
10-14 тысяч рублей, вот такая...
Да, легко, как бы непринужденно, специалист, который только пришел на госслужбу, молодой, да, студент, он получает эти деньги. И, естественно, многие, поработав год-полтора, получив запись в трудовую, бегут с госслужбы, ну, это чисто работа на трудовую книжку, в общем так.
То есть, если бы вы обращали внимание вот на престиж госслужбы, то начали бы исключительно с низового звена, потому что там, ну, совсем плохо.
Ну, вы понимаете, вот у меня приходило много практикантов, студентов, да, и, в принципе, было много толковых ребят. Но, естественно, ну, на 14, 15, 16 тысяч рублей, да даже на 20, грубо говоря, молодому человеку там, или девушке, естественно, им не прожить, и у них интересы другие, и как бы... И развлечений хочется, естественно, они ищут там, где им дадут зарплату больше. Госслужба сама вот на начальном этапе, она к себе не привязывает людей.
Есть, спасибо. Да, спасибо. Изначально не привязывает. Я остановлю голосование, быстро пройдусь по комментариям. В Дагестане люди платят взятку, чтобы отслужить срочную службу, чтобы после армии можно было попасть на госслужбу, пишет 805-й. Посмотрим, как будет дальше в Дагестане, потому что сейчас там в госслужбе пытаются, как это сказать, навести порядок, ну, наверное, так сформулировать. Ну, и, в общем, там посадки идут. Поэтому я уж не знаю, будет ли и дальше в Дагестане госслужба такой же престижной. Может, она и не престижная, но прибыльная, если учитывать неофициальное вознаграждение. Главное быть в команде, пишет 118-й. Но опять вы намекаете на какие-то нетрудовые доходы, так получается. А здесь речь идет о государственной службе как службе, для того, чтобы человек работает, человек за это получал нормальную заработную плату. Вот о чем речь идет. Что же касается нашего голосования, 86% наших слушателей полагают, что государственная служба и так достаточно престижна. 14% наших слушателей считают, что да, действительно, с престижем госслужбы нужно что-то делать, как-то о них, наверное, позаботиться. Так проголосовала наша аудитория, ну а сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вопрос о возвращении пива на футбольные стадионы и другие спортивные арены может решиться уже в ближайшее время. Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков. По его словам, ведомство разрабатывает предложение, которое удовлетворит интересы всех сторон и пойдет на благо развития спортивной индустрии. Возможности приобрести стакан пива на спортивных мероприятиях российские болельщики лишены уже 13 лет, в то время как во многих европейских странах, например, в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии, оно продается на стадионах наряду с безалкогольными напитками. Ну, так вот, Министерство спорта активно обсуждает вопрос о возвращении пива на стадионы с коллегами из других организаций и структур. Это все сообщают «Известия» со ссылкой как раз на Павла Колобкова. Диалог, по его словам, идет и с представителями профессиональных клубов. Цитата. «Вопрос непростой, но мы точно подготовим предложение, которое будет удовлетворять интересы всех заинтересованных сторон и пойдет на благо всего российского спорта, не только футбола. Ведь если запрет на продажу пива будет снят, то он будет продаваться, оно будет продаваться и на других спортивных объектах, пояснил министр спорта. Ну и я напомню, что вопрос о возвращении пива на стадионы был поднят на заседании президентского совета по развитию физической культуры и спорта. Ну и наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018», которое 20 июля прошло в Калининграде. С просьбой рассмотреть эту инициативу к Владимиру Путину обратился глава Республики Татарстан Рустам Миниханов. «Мы продали пиво на 89 миллионов рублей. Никаких эксцессов, никаких проблем не было. Просил бы посмотреть», — сказал он. Но речь идет, конечно же, о чемпионате мира по футболу. Я напомню, что во время его проведения были послабления довольно существенные. Пиво опять вернулось на стадионы, пиво было в фан-зонах. Но и многие обратили внимание на то, что ничего страшного не произошло. Что же касается самого запрета, то об этом интенсивно заговорили после 2002-го, после того самого погрома на Манежной площади, когда наши футболисты на чемпионате мира проиграли японцам. После этого были пожарища, горели автомобили, были биты стекла в Государственной Думе. Ну и во всем обвинили прежде всего алкоголь, который активно в то время продавался. Сейчас с нами на связи Дмитрий Свищев, член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Так что, возвращать пиво на стадионы или нет?
Ну, в моем понимании, опыт чемпионата мира показал, что, в принципе, возможно правильное, соизмерное общение спорта и таких легких алкогольных напитков, как пиво. Ничего здесь страшного нет, только самое главное, надо понимать одну вещь, что не должно быть никаких перекосов. Уже 2 года как действует закон о том, что за безопасность мероприятий отвечает организатор соревнований, владелец стадиона и так далее. Uh-huh. Вот поэтому продавать пиво, если и продавать, то должны в специально отведенных местах, при четкой определенной работе охраны и, конечно же, лицам, которые, ну, во-первых, не скомпрометировали себя в каких-то беспорядках, и, во-вторых, понятно, что это должны быть все-таки не дети до 18 лет.
Ну, то есть продавать, но с возможностью ряда ограничений в случае, если... А дальше просто перечисляем.
Жесткий контроль, согласен.
Хорошо, но подождите, у нас все это время шла борьба с алкоголизацией, с тем, что пиво – это первый шаг как раз к алкоголизму и так далее, так далее, так далее, так далее. Сейчас мы говорим... Ну, чего-то мы посмотрели на чемпионате мира, ничего страшного не произошло, поэтому мы как, останавливаем эту борьбу или приостанавливаем, или прекращаем?
Мы с вами помним, у нас постоянно, знаете, всю жизнь мы с чем-то боремся. Вот мы всю жизнь боролись, помните, сухие законы были, там, Андропов боролся, там, я не знаю, Горбачев боролся. Чем это заканчивалось? Тем, что люди выходили, уходили в подполье и начинали либо по подворотням выпивать, да, либо дома брашку гнать. Это тоже не решение вопросов. Жесткий контроль, вот что может стабилизировать ситуацию. Сейчас у нас, посмотрите, в каждом магазине огромные отделы, наверное, больше, чем обычных продуктов, продают ликеры водочных изделий. Это раз. Второе, практика показывает, что люди, которые идут на спортивные стадионы, не являются такими заядлыми выпивохами и алкоголиками. И здесь как раз рекламируется не на любом стадионе, на любых соревнованиях рекламируются ликеры водочные изделия, а рекламируется прежде всего спортивное мероприятие само. И продажа пива, да, безалкогольного или даже алкогольного, это, в принципе, некая мера поддержки, чтобы выжить спортивным стадионом в сегодняшних непростых условиях.
Ну, тогда и на телеэкраны тоже, в принципе, можно рекламу пива вернуть.
Разные вещи.
Почему?
Там целевое все-таки назначение, еще раз, стадион, чтобы содержать стадион. Помните, сколько мы объектов построили? Я сам строил на Олимпиаде стадион. Я могу вам сказать, как тяжело, вот в Сочи у нас стадион по керлингу, и вот как тяжело на сегодняшний день выжить вот в условиях непростых, финансовых, международных и так далее. Вот, и не привлекая дополнительные источники финансирования, бюджетные источники недостаточно, практически невозможно содержать объект. А без объекта не будет развития спорта, детских школ, крупных массовых спортивных соревнований. То есть, как бы все взаимосвязано, к сожалению, может быть.
Спасибо. Это был Дмитрий Свищев, член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи. Его суждение по поводу возможности возвращения пива на спортивные объекты в Российской Федерации. Комментарии наших слушателей 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, Москва.
Да, Константин.
Вот интересную вещь сказал вот эксперт, который перед этим говорил, что какие-то, значит, там практика показывает, что на стадион ходят люди, которые не особо увлекаются алкоголем. Но если посмотреть на фанатские трибуны, там до сих пор даже пускают на стадионы людей, которые выпившие, да, потому что я регулярно хожу на стадион, там за Локомотив я болею, вот, и вижу этих людей. Это, во-первых, я лично...
Но они обычно в фан-секторе за воротами.
Да, согласен, согласен. Но я ходил, вот, например, на матч чемпионата мира по футболу. Да, во-первых, надо сказать, что там большинство это все-таки иностранные болельщики, которые привыкшие, да, к нормальному поведению, и они и к продаже алкоголя привыкшие, да, это раз. Но были неприятные моменты. Постоянно, когда забивали голы там или еще проще, с верхних трибун обливали
пивом в трибуны.
Да, но это серьезно. Это, ну, для людей, которые там как бы, ну, на веселе, может быть, это нормально, но мне, например, не очень было приятно. Я сам алкоголь не употребляю, поэтому... Ну, это все-таки минус. Я лично считаю, что продавать на спортивных мероприятиях алкоголь не нужно однозначно.
Но это потому, что вы не пьете сами?
Ну, не только потому, что я не пью. Ну, как бы, ну, что значит не пью? Я каждый день не пью, каждые выходные не пью. Я все. Выпиваю там на Новый год, выпиваю на день рождения. Ну, там постоянно вот так вот, чтобы... По крайней мере, на футбол я хожу, там я не употребляю ни пива, ничего. Вот так вот.
Есть, спасибо. Ну, конечно, тут еще можно вспомнить английских фанатов, которые, ну, если мы говорим о настоящих фанатах, такое ощущение, что без пива в принципе по Москве не ходили. Еще 7373948, что уж говорить о футболе. Слушаем сейчас вас. Секунду. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Тамазик вас беспокоит.
Тамазик.
Я считаю, что, во-первых, это спортивное мероприятие, это в первую очередь зрелище и кураж. Ну, если там разрешат, допустим, употреблять пиво, ничего дурного нету в этом абсолютно. В рамках разумного это, да, наоборот, даже прилично. Я сам бывал на матчах и...
Вы скорее за. Хорошо.
Конечно, конечно, за.
Спасибо. Посмотрим, как дальше это все реализует. Будет ли это действительно послабление и возвращение, или все останется на уровне разговоров сейчас прогулки по Москве.